Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Восьмого мая президент России Дмитрий Медведев предложил внести поправки в закон о Конституционном суде Российской Федерации, которые предполагают новый порядок назначения на должность председателя главного суда страны. Сейчас председателя в Конституционный суд выбирают сами судьи. Президент считает, что будет лучше, если кандидатуру председателя выдвигать будет он лично, а утверждать или не утверждать кандидата в должности поручат Совету Федерации. Из-за этого предложения в экспертном сообществе начались нешуточные споры, из которых все же человеку неискушенному непонятно, какой толк должен выйти из этих нововведений и, главное, что это, собственно, изменит для нас, обычных граждан. Надеюсь, что разобраться в этом мне поможет эксперт студии «Радио Свобода», судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщакова. Тамара Георгиевна, ваша позиция известна. В одном из первых комментариев вы уже заявили, что это отход от демократических принципов, уничтожение последнего реально работающего выборного института, если можно так сказать, вот изменения в системе назначения председателя Конституционного суда. Почему вы так считаете?
Ну, выборы, как известно, являются демократической процедурой. Я, правда, на этот счет уже прочитала другие мнения, и другие авторы говорят, правда, по большей части они представляют именно Федеральное собрание, Совет Федерации, например, который получает теперь это полномочие. Они говорят, что ведь в Совете-то Федерации народу больше, чем в Конституционном суде. Там только 19 выбирают, а в Совете Федерации 80 с лишним, и значит, демократизм нарастает. На самом деле это нереальная оценка обстановки, потому что за последнее время никто не может привести ни одного случая, когда Совет Федерации, пользуясь своим правом выбирать на высшие должности, в том числе и в судебной власти, кого-нибудь бы отклонил, если бы речь шла о прежнем Совете Федерации, который в свое время мог сказать президенту Ельцину «нет» в отношении 5 кандидатов из 6, может быть, здесь было бы еще о чем разговаривать. Но выборы, как они существовали все время в Конституционном суде по закону, принятому уже после одобрения Российской Конституции, именно эти выборы показали, что это тот процесс, который очень трудно управляется извне.
Тамара Георгиевна, а как вообще вот сейчас происходят выборы председателя Конституционного суда Российской Федерации? Я так понимаю, что голосовать могут только вот эти 19
да,
судей.
Да, конечно, голосуют 19 судей.
И выбирают простым большинством голосов.
Они выбирают, да, 10 голосами из 19. Они выбирают на основе первоначально проводимого рейтингового голосования, когда в список кандидатов включаются все судьи Конституционного суда, все 19. И сначала определяется, кто с точки зрения всех 19 является носителем большего рейтинга. Сначала выделяются все фамилии каждым из судьей, тех коллег, которых этот судья видит как возможного руководителя суда.
Рейтинговое голосование проводится тайно?
Тайно. Все этапы проходят тайно, никакая агитация не допускается, никто не получает слова для того, чтобы сказать публично, даже в этой судейской коллегии, нет, вот этот мне больше нравится, а другой станет говорить, нет, вот этот мне больше нравится. Пожалуйста, выражайте свое мнение, и те люди, которые соберут большинство голосов, получат наибольший рейтинг, войдут в список кандидатов на эту должность. Троих должны включить.
И потом уже выбирают
соответственно. А дальше точно так же тайным голосованием на основе бюллетеней. Из этих троих будет выбираться кто-то, кто может стать во главе суда. При этом бывали такие случаи, даже не один раз, когда приходилось проводить голосование в двух турах.
Тамара Георгиевна, вот в газете «Известия» опубликована заметка Вячеслава Володина, это вице-спикер Государственной Думы и доктор юридических наук. Он дает анализ предложенным поправкам Дмитрия Медведева к закону о Конституционном суде Российской Федерации. И в частности, в конце статьи он ссылается на неназванного судью Конституционного суда, который сказал буквально следующее, я цитирую по статье. «Мы после каждых выборов председателя вынуждены потом годами приходить в нормальное состояние. Как только грядут очередные выборы, так собираются кружки по интересам, этого поддерживаем, против того голосуем. До такой степени идет жесткая борьба, что потом необходимо время, чтобы превратиться в работоспособный коллектив». Ссылаясь на это мнение одного из действующих судей Конституционного суда, Вячеслав Володин делает вывод о том, ну, в том числе ссылаясь на это мнение, что действительно не нужно выбирать председателя в КС. Зачем нервировать окружающих, если здесь вот этим всем займется Совет Федерации, и 166 человек будут выбирать, достоин ли этот кандидат стать председателем Конституционного суда или недостоин. Действительно, такие настроения гуляли в Конституционном суде в период выборов? И действительно это вот стопорило работу суда?
Никогда это не стопорило работу Конституционного суда, не нарушался даже установленный заранее, вывешенный для всех план заседаний, всяких и открытых, и неоткрытых. Я могу по-человечески объяснить позицию такого человека, который выразил это мнение. Безусловно, судьи люди, у них у всех есть свое мнение, есть и определенные амбиции, ведь кто-то внутри судейского коллектива тоже может рассчитывать на победу, причем такое мнение может иметь не один какой-то избранный, заранее же ничто не предопределено, а создаются именно условия, если хотите, такой профессиональной конкуренции. Естественно, что те, кто претендуют на такие должности, внутренне претендуют, потому что внешне это не заявляется. Они могут переживать, но даже если эти их переживания, в том числе и по поводу того, что они не приобрели здесь определенного успеха в этих выборах, а наоборот потерпели неудачу, даже эти их внутренние переживания не могут повлиять на работу. При этом ведь главное, что в этих выборах, с моей точки зрения, эти выборы обеспечивают то, что называют социологи обратной связью. Выбран председатель, его заместитель, судья-секретарь, которого теперь тоже имеется в виду заменить на второго заместителя. Эти люди отработали свои 3 года. Причем у них часто сроки не совпадают. 3 года для одного – это не 3 года для другого. Что тоже очень важно, потому что происходит постоянно такая ротация. Да, ротация на руководящих должностях. Вот они отработали эти 3 года. Да, они должны волноваться, потому что, конечно, им не безразлична оценка, которую дадут
их коллеги,
их деятельности. Но что будут оценивать коллеги? Я думаю, что всегда превалируют, несмотря на самые различные, судьи тоже люди, на самые различные нюансы в каких-то там личных отношениях и личных оценках, превалирует все-таки оценка профессиональная.
Профессиональный подход.
Да, достоинство этих выборов. Что оценивают судьи? Они оценивают то, что кроме них никто не может оценить, потому что об этом только они знают. Что? Силу аргументов. Способность убедительно их привести, способность написать решение, это тоже оценивается, способность выслушать всех других и выбрать из позиций других все самое рациональное для того, чтобы общее решение выглядело убедительным. И если даже позиции других не будут приняты в качестве существа решения, они будут учтены, потому что будут приведены аргументы, почему эти позиции не столь достойны,
внимание,
как та, которая получила большинство голосов. И это тяжелый профессиональный труд. Это кто-то, может быть, думает, исходя из опыта других судов, что руководство Конституционным судом – это некая должность для знатного вельможи. Нет, это должность для, фигурально выражаясь, раба, потому что он работает действительно, как на плантациях работают с утра до ночи. Теперь же создается опасность того, что именно это профессиональное качество главного судьи, он же только первый среди равных, будет отодвинуто на задний план.
Ну вот, кстати, о роли председателя, в том числе о роли председателя Конституционного суда России, мне бы хотелось поговорить чуть позже, а сейчас я предлагаю выслушать мнение в поддержку вот этих нововведений, предложенных Дмитрием Медведевым. На самом деле людей, которые высказываются в поддержку, достаточно много, однако вот, к сожалению, не захотел прийти на Радио Свобода поучаствовать в записи передачи, но я записала небольшое интервью по телефону с директором Института политики и государственного права Виталием Ивановым. И вот как он высказался о предполагаемых нововведениях.
У нас, согласно Конституции, все судьи высших судов, Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного, назначаются Советом Федерации по представлению президента. Согласно соответствующим законам, председатели Верховного и Высшего арбитражного судов назначаются Советом Федерации по представлению президента. И только в случае Конституционного суда допускалось исключение. Это исключение, на мой взгляд, ничем оправдано не было. А с другой стороны, совершенно очевидно, что у главы государства должны быть равные полномочия относительно составов и руководителей высших судов. Соответственно, равные полномочия должны быть и у Верхней Палаты Федерального Парламента. У судов, если угодно, должен быть унифицированный статус. Собственно, унификация сейчас и проводится.
Тем не менее, Виталий, вот большинство противников этого нововведения в первую очередь говорят о том, что при новой системе выборов председателя Конституционного суда этот человек может оказаться более зависимый от власти и, соответственно, более зависимый в принятии каких-то решений, которые потом будет выносить Конституционный суд.
Я считаю, что это вообще ложная постановка вопроса, а если совсем откровенно, то это демагогия. Конституционный суд, во-первых, сам является властью, это не общественная инстанция. Власть у нас едина, она разделена там, значит, на три ветви, но в целом она едина. Поэтому выводить суд за рамки понятия власти, повторяю, демагогично. Говорить о том, что судьи у нас были независимы от президента или там Верхней Палаты Парламента, а теперь они станут зависимы, совершенно невозможно, поскольку, повторяю, согласно Конституции, у нас действует порядок назначения судей Конституционного суда Советом Федерации по представлению президента. Если бы у них был какой-то другой источник легитимности, какой-то другой порядок назначения был бы установлен, и он бы менялся, так сказать, то тогда, да, мы могли бы вести какие-то дискуссии здесь. А так дискуссия невозможна, предмета для нее просто нет. В масштабе всей политической системы, государственной системы это изменение незначительно. Но вот вы наводите порядок в доме, можно где-то в каком-то месте вытереть пыль, а в каком-то не вытереть. В масштабах проводимой уборки это может быть незначительная совершенно вещь. Но для вас по какой-то причине она может оказаться важной. Так же и здесь. То есть для подавляющего большинства наших граждан это вообще не имеет никакого значения. Им от того, как будет назначаться или избираться председатель Конституционного суда, ни жарко, ни холодно.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщакова. И мы сейчас обсуждаем очередной подарок к празднику от президента России Дмитрия Медведева, который предложил внести поправки в закон о Конституционном суде Российской Федерации. Эти поправки предполагают новый порядок назначения на должность председателя главного суда страны. Это тем более курьезно, что вот буквально год прошел с того момента, как судьи Конституционного суда переселили из Москвы в Санкт-Петербург, и вот они, наверное, не совсем пришли в себя, и как вдруг вот им новый такой подарочек. Тамара Георгиевна, мы только что прослушали комментарий директора Института политики и государственного права Виталия Иванова относительно вот предложенных президентом поправок. Я видела, что у вас возникло желание на многое ответить, но в первую очередь я вас попрошу прокомментировать вот эту последнюю фразу, что для подавляющего большинства граждан никакого значения то, как будет выбираться председатель Конституционного суда, не имеет. Вот действительно, обычному человеку, который каждый день ходит на работу, юриспруденция не интересуется, правом не интересуется, ему-то какая разница, что изменится для него? Потому что когда, например, губернаторов назначают, а не выбирают, здесь понятно, что поменяется. А когда вот это произойдет с председателем Конституционного суда, то что случится?
Для граждан не может быть безразлична степень самостоятельности судебной власти. Очень показательно, что представитель такой науки, соединенной как политология и государственное право, он, конечно, рассуждает в большей мере не как юрист. Он рассуждает как политолог, и с точки зрения политолога, наверное, это не имеет значения. Но при этом он допускает целый ряд очень серьезных правовых ошибок в своих рассуждениях. Мне не хочется возвращать этому автору его высказываниям назад такие эпитеты вроде демагогии. На самом деле есть совершенно четкие правовые аргументы, по которым с его точки зрения согласиться нельзя. Проговорки по Фрейду там присутствуют на каждом слове. «Власть едина», «Суд тоже власть». Власть едина, суд тоже власть, однако мы говорим, что без самостоятельной судебной власти нельзя признать возможности даже нормального конституционализма. Конституция демократическая не может существовать без самостоятельности судебной власти, которая может противостоять в том числе и Федеральному собранию, в том числе и Совету Федерации, который назначает кого-то на какую-то должность.
В том числе и президенту.
В том числе и президенту.
Тамара Георгиевна, а вы считаете, что вот при новой схеме действительно потеряет самостоятельность Конституционный суд? Вот если председатель будет выбирать Совет Федерации по рекомендации президента?
Давайте пойдем от общего правила, тогда станет понятно, чем является этот грязный угол с точки зрения комментатора предыдущего, который не выметен был во время уборки. Очень обидное, конечно, сравнение, но, может быть, это был тот единственный угол, который был выметен как следует. Пойдем от этого. Во всех судах председатели появляются через их назначение. Их назначают на должность сроком на 6 лет, а потом, возможно, их переназначение на следующий срок. В судейском сообществе и в экспертном сообществе давно обсуждаются эти процедуры назначения председателей как противоречащие независимости судьи, потому что председатель, получая свои полномочия на время, старается в течение первого срока назначения заработать следующее назначение, и, конечно же, он будет следовать любым мягким, тихим, незаметным указаниям со стороны. Может быть, он даже включит внутреннего цензора и будет ориентироваться, исходя из собственного осознания проблем, на то, чего от него ждут.
Ну вот, кстати, этой теме была посвящена целая прошлая передача на Радио Свобода. Мы обсуждали проблему зависимости судей от председателей судов.
Ну, замечательно, значит, радиослушатели уже в курсе этой проблемы. И вот теперь то, что надлежало изменить в других судах, хотят распространить на Конституционный суд. По приведенному образу и пользуясь приведенной метафорой, как раз все хотят замусорить. Абсолютно, в то время как какой-то кусок уже был очищен наподобие Авгиев конюшен. И в этом нет никакого смысла, главное. Не приведено ведь никакое обоснование для такого решения.
Нет, но в основном еще ссылаются на то, что подобная практика существует в мире давно, ссылаются на опыт ФРГ, на опыт Австрии, Франции, Словакии, Чехии и многие другие государства, где также председателей Конституционного суда выбирают не сами судьи этого суда, а выбирают какие-то представительные органы власти, аналоги того, чем в России является Совет Федерации.
Зачем же так неаккуратно переносить одну ситуацию на другую? Неаккуратно почему? Вот недавно выступал по этому поводу Владимир Александрович Туманов, человек в высшей степени уважаемый, страсбургский судья, наш российский первый и председатель Конституционного суда достаточное время. И он сказал, да, существуют аналогичные порядки, но там обеспечены другие издержки и противовесы. Более того, я скажу, условия абсолютно иные. У нас разве Совет Федерации особенно признается легитимным органом? Его членов разве выбирают наши граждане? Нет. У нас разве в Совете Федерации, в Государственной Думе представлено многообразие политических партий, чтобы один год, как в зарубежных странах, одна партия кандидатов своих предлагала на эти должности, а другой год другая? У нас разве есть балансировка полномочий между палатами, как в ФРГ, например, когда, если нижняя палата парламента предлагает президента Конституционного суда, то верхняя палата предлагает вице-президента. У нас разве есть правила, согласно которым на эти должности могут претендовать только председатели сенатов или палат, зависит от законодательства разных стран, это название, Конституционного суда, которые уже работали там в качестве главы этого внутреннего внутреннего подразделения, да? У нас разве есть все эти правила? У нас разве есть какая-нибудь прозрачная процедура, на основе которой может быть предложена президентом кандидатура председателя? Я даже могу согласиться с тем, что наш российский президент, как представитель юридической науки, вполне может в какой-то ситуации подобрать очень хорошего кандидата. Но ведь это вопрос одного случая. Это не вопрос создания надежного механизма. Да, может быть, он подберет какого-то выдающегося юриста, но и гарантии, что такой подбор будет осуществляться, нет. Процедура отбора кандидатов в администрации президента тоже не является прозрачной. Наоборот, она полностью закрыта.
Да, не выскакивает, простите, быть не как может. Черти из
табакерки. Но здесь главное, с моей точки зрения, вот что. Существует во всем мире два пути подбора кадров в судейский корпус, на судейские должности, на председательские должности. Это либо какой путь профессионального подбора, либо это путь бюрократического подбора. Ясно, что мы сейчас профессиональный подбор в Конституционном суде заменяем на бюрократический. Это что, более демократично? Наверняка нет.
Тамара Георгиевна, а кандидат в председатель Конституционного суда, которого будет предлагать президент, будет вообще сторонним человеком, что ли? Или он будет одним из этих 19 судей Конституционного суда? Вот это я так и не поняла.
В тексте проекта написано, предлагает из числа судей. Но это не означает ничего, кроме того, что сначала надо получить в Совете Федерации назначение судьей, а потом уже можешь получать назначение председателем суда или президентом, как говорят в других странах.
Но, насколько я понимаю, для того, чтобы надо получить место судьи Конституционного суда, надо подвинуть одного уже действующего судью.
Нет, люди время от времени уходят в отставку, скоро грядут несколько отставок в Конституционном суде. Значит, тот, кто придет последним, так, чтобы совсем уже ясно и по-простому, может быть назначен и председателем.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщакова. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных новостях. В ходе переговоров в субботу в Сочи премьер-министр России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган особое внимание будет уделено торгово-экономическим связям, сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Ожидается, что прежде всего премьеры затронут вопросы, связанные с энергетической сферой, в том числе важным для обеих стран тендером на сооружение атомной электростанции. Соединенные Штаты выразили разочарование неудачей переговоров о дальнейшем пребывании в Грузии наблюдательной миссии ОБСЕ. Госдепартамент США призвал Россию пересмотреть свою позицию, из-за которой переговоры зашли в тупик. Президент Чечни Рамзан Кадыров после произошедших в пятницу в Грозном нападений сообщил о решении впредь не амнистировать боевиков. В пятницу в Грозном, недалеко от здания МВД Чечни, смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли два милиционера, один получил ранение. В российских городах сегодня пройдет так называемая «музейная ночь». Сотни музеев будут открыты для посетителей до полуночи. Вход будет бесплатным. Международный валютный фонд увеличит антикризисную стабилизационную программу для Сербии до 4 миллиардов долларов. По данным фонда, это примерно 10% сербского валового внутреннего продукта. Сообщается, что программа продлена до середины апреля 2011 года. Ракета-носитель «Протон-М» со спутником связи «Фотостар-2» стартовала в субботу утром с космодрома Байконур. Сообщается, что новый спутник должен обеспечить прямое телевещание и другие услуги связи, включая широкополосный доступ в интернет на территории Индонезии, Индии, Филиппин и Тайваня. В Москве в ночь субботы на воскресенье состоится финал музыкального конкурса «Евровидение 2009». Свои номера представят 25 финалистов.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Экспертное сообщество обсуждает поправки, предложенные Дмитрием Медведевым к закону о Конституционном суде Российской Федерации. Эти поправки предполагают новый порядок назначения на должность председателя Конституционного суда. Много споров идет сейчас вокруг того, каким образом должен назначаться на должность председатель, то есть он должен назначаться или должны его выбирать сами судьи Конституционного суда, как это происходит до сих пор. И мы услышали сейчас от гостя в студии Тамары Георгиевны Морщаковой, судьи Конституционного суда в отставке, доктора юридических наук, много аргументов в пользу того, что председателя Конституционного суда нужно выбирать. Мне бы хотелось услышать еще ваше мнение по поводу другого комментария, высказанного даже не столько в поддержку нововведений, предложенных Дмитрием Медведевым. Это, кстати, тоже комментарий от политолога, это генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в интервью «Известиям». Ну, в частности, сказал, что это решение Дмитрия Медведева абсолютно логичное, и вообще оно поднимает статус и авторитет председателя Конституционного суда. И он не понимает, чем недовольны судьи, потому что, вот, например, Сенатом по представлению президента назначается генеральный прокурор. Никто от этого не страдает и не умирает. А почему вы...
Да вообще от этого никто не умрет, особенно сразу. Но на самом деле странно, что люди, которые занимаются политологией, это не видят. Потому что для политолога должно быть ясно, что при таком способе обретения председательской должности руководству страны, президенту, его окружению гораздо легче обеспечить на этой должности свою креатуру. Для политолога, наверное, это плюс. Хотя мне казалось бы, что политологи должны быть немножко осторожнее и должны учитывать особенности судебной власти. Но у нас к этому не привыкли. Ничего не увидеть плохого можно только, если не сравнивать демократический и профессиональный, ориентированный на профессиональные критерии, характер процедуры. Я, кстати, должна сказать, что Россия, подписывая разные международные договоры, являясь членом различных международных организаций, Совета Европы, например, обязалась, что достигнутый уровень развития демократических прав и свобод страна не будет снижать. Это элемент снижения демократического, достигнутого ранее, уровня развития прав и свобод. Какое обоснование здесь выдвинуто? Никакого. Кроме того, что все должно быть едино. Но насчет единства мы говорили. Если единое плохо, а росток светлый есть, надо не росток этот по принципу... есть такой принцип срезания светлых головок у шампиньонов. Не по принципу этому шампиньонов срезать, а наоборот, растить их, эти шампиньоны, на других полях. Значит, то, что развитие имеет абсолютно ретроградный характер, ну, я не знаю, как можно отрицать.
Ну, вот здесь я все-таки хочу, чтобы мы напомнили слушателям о роли председателя Конституционного суда. Вы неоднократно повторили, что... По сути, это первый среди равных судей. То есть, по большому счету, у него нет каких-то особенных полномочий, насколько я понимаю, у председателя Конституционного суда. То есть, он совмещает какие-то чисто менеджерские способности со своими профессиональными талантами, но не более этого. Или все-таки у него есть какие-то механизмы влияния на других судей?
Вы знаете, на самом деле никаких таких механизмов нет, но, безусловно, есть авторитет. человека, которому судьи доверили это дело. Авторитет, он всегда, в том числе и в Конституционном суде, играет ровно такую же роль, как и в других во всех институциях. Но председатель Конституционного суда не пользуется никаким дополнительным голосом. Он высказывается при обсуждении всех вопросов последним. Каждый судья Конституционного суда обязан свою точку зрения аргументировать. Он не может просто согласиться с тем, что ему кто-то предложит. Поэтому, конечно, здесь при обсуждении вопросов и решении по делам есть определенные нормы, которые не позволяют судье первому среди равных, все-таки среди равных, оказывать давление на этих других равных. И это очень правильно. Но вопрос-то в другом. Вопрос в том, что кто будет возглавлять Конституционный суд, теперь не вопрос профессии, не вопрос квалификации, не вопрос авторитета, а вопрос именно формирования определенной группы руководящих товарищей, исходя из приближенности к тем, кто их назначает. Вот и все. Так, конечно, просто назначить кого угодно. Хотите начальника государственно-правового управления, назначьте администрации, назначите начальника государственно-правового управления. Это очень большой вопрос. Сумел бы этот начальник государственно-правового управления, будучи назначенным судьей, стать председателем? Думаю, что нет.
Тамара Георгиевна, но с другой стороны, будучи первым среди равных, и если вы говорите, что сейчас председатель особого такого влияния не имеет и держится в основном исключительно только за счет своего профессионального авторитета, своих профессиональных качеств.
И организационных полномочий.
Так а чего переживать судьям Конституционного суда? Например?
Если им пришлют непрофессионалов.
Да, но они просто не будут считаться с его мнением, и все, но будет он заниматься хозяйственными какими-то делами.
Знаете, здесь требуется очень большое умение от того, кто ведет совещание судейское. То совещание, которое ограждено от посторонних взглядов тайной совещательной комнаты. Представьте себе, если в пленарном заседании 19 судей совещаются, у каждого свое мнение и аргументы. Вы что, считаете, что тут достаточно, так сказать, политической ангажированности председателя, чтобы суметь привести этот тяжелый достаточно и неповоротливый достаточно корабль к какому-нибудь решению? Это очень сложная работа. И когда судьи выбирают председателя, они оценивают эти его качества. Суд не может не вынести решение. И это его особенность. Он будет заседать ровно столько, сколько потребуется для выработки правовой позиции. И какие бы то ни было другие аргументы, кроме убедительного мотивирования своей позиции, здесь не могут работать. Это при профессиональном отборе. А если все будет поставлено на такие рельсы, как удобно, тихо, спокойно судим сидеть, если заранее будет уже известно, на что они должны в своем решении ориентироваться. Понимаете, может быть, и сейчас мы могли бы когда-то заподозрить судей, что они на что-то ориентируются, в том числе на своего внутреннего цензора. Но этот механизм колоссально упрощается. То есть вопрос профессионального правового решения вообще отступает.
Тем не менее, насколько я понимаю, здесь вот в этих поправках к закону о Конституционном суде Российской Федерации также предусмотрен и пункт, согласно которому по инициативе не менее 5 судей Конституционного суда Российской Федерации, считающих, что председатель или заместители председателя Конституционного суда недобросовестно исполняют свои обязанности, либо злоупотребляют своими правами, может быть поставлен вопрос об их досрочном освобождении от соответствующей должности. Решение о досрочном освобождении от должности указанных лиц принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа судей тайным голосованием. И, в принципе, вроде бы...
Это не поправка, так и есть сейчас в законе. Но только теперь вопрос о том, что судьи могут поставить именно такую проблему, проблему досрочной замены председателя, не имеет никакого смысла, потому что следующий будет тоже назначен президентом и Советом Федерации. Можем смоделировать ситуацию, похожую на бесконечные правительственные кризисы. Такого не может быть. Вот это действительно полностью подорвало бы работоспособность суда. Полностью.
Конечно.
Ведь когда 2/3 проголосуют за чью-то отставку, следующий придет, ну, абсолютно так же ненаделенный качествами, которые хотели бы в руководителе видеть именно судьи.
Тамара Георгиевна, скажите, а с вашей точки зрения, вообще насколько неудобен сейчас Конституционный суд российским властям? Вот те решения, постановления, которые выносит Конституционный суд Российской Федерации, они вообще насколько неудобны?
Знаете, это, конечно, позиция власти, им это надо оценивать, удобно им или неудобно, но значит, что-то мешает. Может быть, даже не существо решения, если предлагаются такие поправки. Может быть, речь идет просто об одной такой простой вещи, которая в свое время проявилась, когда Конституционный суд решили перевести в Санкт-Петербург. И когда депутаты сказали, ну что ж, у москвичей была хорошая работа, теперь она будет у граждан Санкт-Петербурга. Замечательно. Замечательный довод, да? Но, может быть, еще кому-то нужно иметь хорошее место в Конституционном суде, которое он иначе путем выборов внутри судейского корпуса в Конституционном суде не получил бы. Я вообще не хочу даже здесь видеть какие-то далекие такие политические цели. Но этот механизм позволяет очень многое. Устраняет профессионализм, позволяет назначить своего. Клиентелизм у нас и так везде довольно.
Сделать судей, да, управляемыми.
Не то, что сделать их управляемыми, а подать им сигнал, что никто в их самостоятельности не нуждается. Ведь иногда бывает достаточно такого сигнала. Вместо того, чтобы по всей судебной системе показать судьям, это на самом деле касается не одного Конституционного суда, что общество заинтересовано в самостоятельности и независимости судей, мы посылаем еще один сигнал всему судейскому корпусу о том, что этой независимости нам не нужно.
А что говорят сами судьи Конституционного суда? Я позвонила в пресс-службу, попыталась выяснить, можно ли взять у кого-то комментарий по этому поводу, но там сослались на вечную, известную всем журналистам отговорку действующих судей Конституционного суда о том, что они не могут сейчас давать никаких комментариев, потому что этот закон может стать предметом рассмотрения Конституционного суда. Но вам известны какие-то мнения, может быть, без ссылок на конкретные фамилии?
Никаких подпольных сведений, добытых, так сказать, не из официальных источников, я не имею. Я знаю о мнении одного из судей, оно было опубликовано, которое высказывается против этой процедуры. Мне широко известно то одобрение, которое эта процедура получала за рубежом от коллег наших конституционных судей, от членов и судей других конституционных судов. Они говорили, о такой процедуре выборов можно только мечтать, потому что всегда процедура выборов через парламент несет в суд дополнительные политические аргументы. Это не лучший способ обеспечения независимости Конституционного суда, встраивания его в какие-то политические баталии. В этом законе есть еще одна очень важная вещь, ведь Конституционный суд лишается полномочия своего самостоятельно определять численность и штатное расписание своего аппарата. У него остается только функция определять его структуру. То есть на самом деле мы имеем ситуацию, когда вот эта компетенция Конституционного суда управлять самим собою, она как шагреневая кожа сужается.
Но это как раз возвращаясь к вопросу о необходимости обеспечения рабочими местами жителей Санкт-Петербурга.
Ну, наверное, вот только в этот общий контекст и вписываются все эти общие мероприятия.
А если вот вернуться к той отговорке основной, из-за которой не комментируют судьи Конституционного суда принятие каких-то законов, и в том числе не хотят комментировать сейчас вот эти поправки, о том, что это может стать предметом рассмотрения в Конституционном судом, а это действительно может, вот этот закон о Конституционном суде Российской Федерации в измененном виде, он действительно может стать предметом рассмотрения Конституционного суда? И кто тогда туда может обратиться?
Вы знаете, это, конечно, очень сложный вопрос. Я тоже не должна была бы ничего по этому поводу говорить, но ведь речь идет о том, что Конституционный суд проверяет только конституционность норм. Мы с вами о конституционности этих предложений не говорили, я говорить об этом не буду. Мы говорили о направленности этих норм в общем процессе демократического конституционного развития. Закон о Конституционном суде, а не Конституция, определяет этот порядок. Поставит ли кто-нибудь какой-нибудь перед Конституционным судом вопрос о проверке этих норм, о соответствии не букве, потому что буква Конституции это не определяет, а духу Конституции, поставит ли кто-нибудь такой вопрос перед Конституционным судом, сказать нельзя. Но на самом деле очень многие из таких вопросов, к решению которых общество хотело бы привлечь Конституционный суд, так никогда и не были поставлены перед Конституционным судом. Ведь КС по своей инициативе не рассматривает ничего. А те, кто может поставить этот вопрос, названы в Конституции и в законе о Конституционном суде. Это высшие органы власти, как законодательные, так и исполнительные. Это 1/5 часть депутатов Совета Федерации и Государственной Думы. Но если они сейчас примут большинством голосов, они обычно подавляющим большинством голосов принимают такие назначения, да, то где же им взять 1/5?
Для того, чтобы обратиться. В Конституционный суд, да. И проверить закон на предмет конституционности. Но это вопрос скорее риторический.
Да, конечно.
Георгиевна, на волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О поправках к закону о Конституционном суде Российской Федерации, которые предполагают новый порядок назначения на должность председателя Конституционного суда России, мы говорили с экспертом студии «Радио «Свобода», судьей Конституционного суда в отставке, доктором юридических наук Тамарой Морщиковой. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
В Новороссийске действует небольшая, но активная, я бы сказала, очень умная правозащитная организация – Новороссийский комитет по правам человека. Среди прочих направлений ее деятельности есть и такое. Правозащитники учат местные власти соблюдать Конституцию, законы и уважать права человека. Как они это делают, вам расскажет эксперт этой организации Вадим Коростелев.
В ноябре 2008 года мы заплатили за рекламу на остановках в городе Новороссийске для того, чтобы разместить там цитаты из Конституции и такие напоминания гражданам, как они должны себя вести с сотрудниками милиции. Ну, например, остановка, которая была напротив органов внутренних дел, мы разместили гражданам следующую информацию. Если у вас спрашивают сотрудник милиции документы, пожалуйста, запишите его фамилию, имя и отчество. На других остановках было написано: «Права и свобода человека являются высшей ценностью». И ссылку на Конституцию Российской Федерации. Плакаты повисели совсем недолго, и сразу же обратились представители администрации к человеку, который размещал как рекламное агентство на этих остановочных пунктах. И его попросили убрать эти плакаты. Он сказал, что за плакаты оплачено, что есть договор. Но, тем не менее, на нескольких остановках, вот в том числе тот плакат, которым я упоминал, они были заклеены рекламой самого рекламного агентства, которое сдавало эти рекламные площади в аренду. То есть часть остановок еще осталась, они действуют. Администрация не может возразить против статей Конституции и защиты прав человека публично, но зато не публично. Они вот таким образом...
Ну, не нравится им Конституция.
Да, они вообще не любят свободных людей, к сожалению. Вот. В январе 2009 года мы обратили внимание, что на улицах города размещена реклама «Единой России» и цитаты Владимира Путина. И, кроме того, реклама «Единой России» и «Молодой гвардии Единой России» была размещена на официальном сайте администрации Думы города Новороссийска.
Они, как и вы, заплатили за рекламу?
Вот. Мы как раз и задали такой вопрос в адрес начальника управления культуры и послали запрос в прокуратуру о проведении служебной проверки на предмет того, был ли заключен договор, сколько средств поступило за предыдущий год от рекламы. Мы получили по факсу от директора Дома культуры, на здании которого была размещена реклама «Единой России», что вот выехала комиссия, комиссия рекламы не обнаружила. Действительно, мы поехали, и действительно рекламы «Единой России» вместе с цитатой Путина про культуру не было. То есть там зияет такое пустое место, мы сфотографировали, естественно, до, когда была реклама, и после. Они думали, что мы такие простачки, и не вооружились свидетельскими показаниями людей, которые видели эту рекламу, не сфотографировали, но мы все это сделали. И поэтому вот эта безымянная комиссия, которая не обнаружила и которая совершенно отказалась говорить о том, что эта реклама год висела, и что нет никакого договора, который бы говорил о том, что за это «Единая Россия» будет платить. А вот с рекламой на сайте получилось еще быстрее, потому что как только мы на форуме в интернете опубликовали, что нами сделан запрос, через два дня уже этой рекламы на сайте, официальном сайте администрации Новороссийской городской думы уже не было. И мы думаем, что администрация все больше и больше боится вот таких публичных действий, и даже они стали предпринимать усилия, не дожидаясь сроков, не дожидаясь запросов прокуратуры и так далее.
Вы учите их соблюдать законы.
И еще хотел бы вот рассказать о нашей небольшой победе, которая случилась уже вот в начале февраля. Мы проводили по Краснодарскому краю пикет против комендантского часа для детей. И нами были поданы в соответствии с законом уведомления о проведении этих пикетов в трех городах Краснодарского края. И в одном из таких городов, город Гулькевичи, глава администрации города Улицкий, он немотивированно отказал в проведении пикета, то есть чем нарушил статьи Конституции о свободе слова и выражения и, соответственно, федеральный закон о собраниях, митингах и шествиях. И мы попросили московскую организацию «Юристы за конституционные права и свободы», ЮРИКС, они сделали нам исковое заявление в суд. Это исковое заявление было подано, и с первого раза дело было выиграно. И я думаю, что подобные дела, когда инициативные группы, это не общественные организации, а вот инициативные группы, потому что общественным организациям не дают действовать и развиваться, и поэтому вот эта инициативная группа, она, например, существует в близком контакте с нами уже третий год.
Не оформляясь?
Не оформляясь в общественную организацию. Их очень хорошо знают, их уважают мнение, потому что знают, что они связаны с правозащитными организациями и действуют вместе с нами согласованно. И они проводили, например, выставку фотографий частного сопротивления, то есть как человек сопротивляется режиму, как сопротивляется давлению со стороны милиции, прокуратуры, судов. Сама инициатива и то, что как бы вот люди действуют в таком формате, мне кажется, что вот за этим какое-то будущее вот на следующем этапе развития.
Вы только на тему комендантского часа проводили пикеты?
Мы еще проводили пикет, связанный с нарушением прав при распределении земли, то есть земельных паёв. Там какая-то такая запутанная цепь нарушений, мы все время пытаемся привлечь прокуратуру к рассмотрению и опротестованию решений на уровне глав районов и глав администраций городов, но, к сожалению, прокуратура отписывается, и в результате земельные паи оказываются в руках чиновников либо близких к ним людей. А люди остаются без земельных паев по каким-то формальным основаниям.
Кто выходил на эти пикеты?
Как раз люди, которые лишились паев.
Большой был пикет?
Пикет был небольшой, потому что люди еще боятся и испытывают страх, но они вот связались сначала с правозащитными организациями, то есть с нами, для того, чтобы грамотно было составлено уведомление, чтобы мы были на пикете, чтобы оказывали правовую поддержку.
Но чаще обращаются за защитой социально-экономических прав.
Вы знаете, когда мы получаем обращение людей по поводу защиты конкретно нарушенного права, мы всегда ставим вопрос о том, что параллельно с этим должны провозглашаться в принципе соблюдение этого права. То есть не только в отношении этого человека, а в принципе лозунг там соблюдение Конституции, соблюдение международных стандартов.
То есть вы пытаетесь сознание людей связать гражданские права с социально-экономическими?
И поэтому наряду с конкретным правом, которое нарушено, в данном случае вот пикет проходил под общим лозунгом «Долой земельный беспредел». А параллельно с этим были лозунги «Соблюдайте Конституцию», «Перемен», «Мы за верховенство права, а не денег». То есть как бы вот такие вот общегражданские лозунги, которые имеют отношение не только к распределению земель.
Левада-центр делал опрос, и выяснилось, что каждый десятый из опрошенных обращался к правозащитной организации с жалобами на нарушение своих прав. Если это так, то за последние 8-10 лет число обращений должно было увеличиться. Вы ощущаете это на собственном опыте?
Дело в том, что администрация сделала все, чтобы лишить нас возможности арендовать помещение муниципальное, в котором мы вели постоянный прием граждан. И у нас просто были толпы людей. Те деньги, которые мы можем себе позволить платить за аренду помещений, это только муниципальные помещения с льготной арендной платой. Они сделали все, чтобы нас оттуда удалить. Помещение они продали какой-то организации, и этот подвал, в котором мы вели прием, он до сих пор не действует. То есть вот он 2 года стоит, у нас 2 года нет помещений. И теперь поток, по которому могли бы судить динамику, у нас этого потока нет. То есть люди узнают наши телефоны и напрямую обращаются. Но в принципе количество обращений, оно у нас с каждым годом росло. К нам стали приезжать люди из других городов. Мы им спрашиваем, а что вот вы не можете консультацию получить в своем городе, почему вы тратите на билет? Они говорят, ну очень просто, консультация любая стоит 1000 рублей, а билет к вам на автобусе стоит 100 рублей. Я как пенсионер получаю пенсию там 3800, как я могу себе позволить консультацию за 1000 рублей? Не могу позволить себе. А вот съездить туда-сюда 200 рублей заплатить за автобус, это я могу.
То есть, лишив вас офиса, они не лишили вас клиентуры?
Ну, конечно, клиентуры у нас хоть отбавляют.
Заверяю наших слушателей, клиентуры у правозащитников более чем достаточно, не только в Новороссийске. И в связи с кризисом она уже увеличилась и будет увеличиваться. Вопрос в том, когда наши власти наконец поймут, что правозащитники делают нужное для страны дело. И я не говорю, начнут помогать им, хотя бы мешать перестали.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Милс заявил, что деятельность Компартии Канады считает идиотизмом, так как коммунизм пригоден только для отсталых стран.
Права человека казались нам тогда каким-то деликатесом, когда в полицейских участках пытка предшествовала даже первого вопроса.
Документы прошлого. В эфире Радио Свобода в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значит, были не выборы, а была криминальная спецоперация по захвату власти.
Было отказано в аккредитации на мероприятие с участием Медведева вятским оппозиционером.
Мы считаем, что военная хунта хочет любым возможным способом не допустить, чтобы Аун Сан Су Чжи вышла.
Вирус H1N1 уже обнаружен у 4 детей и 1 преподавателя.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Корреспондентский час. Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.